Здравствуйте. Вы слушаете программу «Киев-Донбасс» от Громадського радіо. В студии сейчас журналистки Ирина Славинская и Анастасия Багалика. За режиссерским пультом с нами Дмитрий Смеян. Мы начинаем наш двухчасовой эфир, в котором будут следующие темы.
Наш эфир сегодня начнется с истории бывшего пленного боевиков Анатолия и его освобождения, которое состоялось в конце ноября, накануне Нового года.
Активисты Донбасса опубликовали манифест о создании народных рад Донеччины и Луганщины. Какие требования у проукраинских донечан и луганчан, которые вынуждены были уехать за пределы своей малой родины, об этом мы поговорим через полчаса.
Сменим тему и поговорим о полуфиналах и финале украинского отбора на Евровидение. Об этом будем говорить с главным редактором «Громадське культура» Сергеем Кейном.
И о том, как проходили отборы детективов Национального антикоррупционного бюро, нам расскажет правозащитник, диссидент и член комиссии, которая выбирала как главу бюро, так и его сотрудников, Иосиф Зисельс. Что ж, мы начинаем нашу первую тему. В нашей студии сейчас уже есть Анатолий Поляков, бывший пленный боевиков самопровозглашенной ЛНР, а также в нашей студии куратор из Министерства обороны, занимавшийся его обменом, Игорь Куракса. Здравствуйте.
Добрый день.
Вот, собственно, так сложилось, что Анатолий пленный не военный, а гражданский, но обменом все равно занималось Министерство обороны. Я так понимаю, что, в общем, этот процесс курируют все-таки силовые структуры СБУ, Минобороны. Игорь, расскажите нам вначале об этой ситуации.
Ну, ситуация достаточно простая. В начале, когда начались боевые действия, в принципе, госструктуры не занимались обменом пленных, поскольку приходилось заниматься этим вопросом людям на уровне волонтерства. Почему? Потому что государство на тот момент выдерживало принципиальную позицию, оно не вступало в переговоры с террористическими организациями. Все мы понимаем, что так или иначе ЛНР и ДНР можно классифицировать как именно такие организации. И было бы нелогично, если бы государство выступало в прямые переговоры. В то же время на уровне волонтерства один из первых таких был волонтеров, очень успешных, это Владимир Рубан, о котором все знают. Василий Будик после плена занялся этой же работой. Ну и я занимался вместе с Василием, поскольку я был в тот момент советником заместителя министра обороны на общественных, на громадских засадах. Поэтому мы, в принципе, занимались всеми пленными. Мы не разделяли их на военных, невоенных, поскольку это все наши граждане, и они нам все не безразличны. Поэтому, если есть возможность бороться за какого-то конкретного человека, независимо от его статуса, мы это делали.
Игорь Куракса из отдела в Министерстве обороны, который отвечает за освобождение пленных. Вопрос к Анатолию Полякову. Расскажите о том, как вы попали в Луганск и, собственно, почему боевики решили взять вас в плен.
Ну, здесь небольшая предыстория, потому что где-то в августе мы сформировали гуманитарный корпус, где были разработаны часть предложений для луганской стороны, где предусматривалось вот именно первое, это разграничить политическое, да, направление и гуманитарное. То есть на тот момент мы знали, что содержание военнопленных удручающее. Есть территориальные батальоны, есть бандитские формирования, где удерживались военнопленные. И мы хотели, выехал туда по приглашению, кстати, луганской стороны. Меня официально пригласили. Я приехал туда. Мы встречались с Никитиным, это заместителем председателя Совета министров.
Он отвечает за вопросы, связанные с пленными?
Да, это социальные вопросы, в том числе и связанные с военнопленными. То есть меня встретили достаточно хорошо, то есть мне показали, и съездили в Хрещевато, мне показали, то есть, ну, ситуацию в больничных учреждениях, в школьных учреждениях, то есть я встречался с населением, с работниками медперсонала, И, кстати, когда у нас была встреча у Никитина, там как раз был представитель, ну, женщина Министерства здравоохранения. Я ей задал вопрос. Я говорю, то, что я сегодня ездил, я нигде и в аптеках не нашел инсулина. То есть она мне очень так интересно ответила. А у нас такой проблемы нет. Я говорю, а почему нет такой проблемы? Она говорит, ну, те, кто мог, выехали, а те, кто нет, то есть тех уж нет.
И вы, когда говорите о Министерстве здравоохранения, вы имеете в виду о так называемом Министерстве от боевиков, правильно?
Конечно,
то есть
да.
Речь идет о самопровозглашенной ЛНР.
Да, конечно. То есть я сейчас просто говорю так немножко, чтобы было понятно слушателю. Вот. И дальше мы обсуждали вопрос, связанный с защитой прав военнопленных. В принципе, мы сошлись по всем пунктам. То есть, в принципе, договорились, и на следующий день мне должна была встреча состояться уже с Плотницким и как-то сформулировать и договориться, и подписать, возможно, какие-то соглашения. Также мы обсуждали
соглашения
вопрос...
Соглашения между кем и кем, извините, что я перебиваю? Стороны, кто должны
были
быть?
Между гуманитарным корпусом, да, и каким-то, возможно, благотворительным фондом, то есть со стороны боевиков. Может быть, со стороны правительства, я не знаю. То есть, как это все могло выглядеть. Я был в больницах, то есть, там есть больница, дети больные туберкулезом. На тот момент мы обсуждали вопрос возможного вывоза этих детей на территорию Украины, и причем они согласились с этим, потому что те условия, в которые они призывают, это не за выражение скотское, это не для детей, это не для людей. Это первое. И на следующий день, буквально, когда у меня должна была состояться встреча, меня как раз вот задержали. Задержали очень жестко, то есть я потерял сознание, и уже, то есть, меня очнулось, скажем так, в подвале.
Как это было? Ну, я имею в виду, это было нападение на улице?
Это было без 5-4 дня. То есть я вышел из Western Union, и здесь же получил удар по голове. Но это было днем. То есть днем, представляете, было много людей. То есть это был днем удар по голове, и потом, то есть мне одели... Я уже очнулся в машине. То есть в машине был мешок на голове, там наручники. В таком состоянии меня потом привезли, где-то везли минут 30, потом привезли в помещение, завели в подвал и просто бросили. Там я пролежал сутки. На следующий день пришел, видимо, и с ней старший, и там, ну, начался, скажем так, ну, не допрос больше, а они обвинили меня в том, что я российский инструктор, который приехал на территорию Луганской области обучать террористов, сепаратистов воевать с Украиной. То есть они представились мне как украинские партизаны. Разговаривали со мной исключительно на украинской мове. Потом
это, в Луганске.
Это в Луганске.
Люди, которые вас взяли, представились украинскими партизанами.
Да. Люди представились украинскими партизанами. То есть, и затем, то есть, они приковали меня наручниками к трубе, то есть, получается, руками и ногами. То есть, был прикован наручниками к трубе, и в таком состоянии я просидел месяц, то есть, на бетонном полу. То есть вечером, ну, без света и в мешке, соответственно. Мне отстегивали руку один раз, чтобы была возможность поесть. И я практически не пил, я отказывался пить, потому что в туалет уводили только один раз в сутки. И давали там 20 секунд. Но это порвешь себя изнутри, это нереально, это невозможно. То есть приходится ходить под себя, ну, в себя в туалет. Ну, вот такие условия содержания. То есть и общение, конечно, вначале требовали 100 тысяч долларов, потом там 50 тысяч долларов, потом 20 тысяч долларов. Постоянные там, ну, расстрелы там вводили, ну, в таком формате. Били исключительно пах, голова, когда я, допустим, где-то что-то не понимаю.
Анатолий, скажите, а вот такой момент, когда они все-таки представились вам структурами самопровозглашенной ЛНР, когда стало понятно, что это никакие не украинские партизаны, действующие в Луганске, вас задержали именно потому, что вы волонтер, который приехал с украинской стороны?
Ну, здесь просто нужно дальше немножко рассказать, потому что они меня допрашивали о том, что ты расскажи, может быть, ты наш хлоп, ты расскажи, кто там твои соратники в Украине, какие там, может быть, есть какая-то информация у тебя секретная, еще что-то. Мы там передадим, и мы тебя, если что, перевезем в счастье. То есть освободим. Ну, после того, когда я позвал там ихнего старшего, я говорю, расстреляйте меня, я уже больше не могу. Я говорю, единственная просьба это не издеваться над телом, то есть захоронить, и потом по возможности просто тело передать моей супруге. Все, я больше ничего не просил. Я говорю, я волонтер, я приехал сюда по вашему приглашению. То есть меня сюда пригласили, я не убийца, я не военный. То есть на что после этого стали ко мне более лояльно относиться. И где-то в определенный момент, вот как раз месяц прошел, меня ночью взяли, загрузили в машину, сказали, вывезли в город, сказали, мы тебя выбросим в город, если выживешь, значит выживешь. Вот меня, ну я знал, что это будет продолжение истории, что на этом все не закончится, но я чувствовал, была хотя маленькая надежда на что-то лучше, но я знал, что будет продолжение. Меня закинули куда-то на машину, на грузовую машину, потому что я чувствовал болты в мешке, наручники, то есть за спиной, и наручники, то есть, ну, пластиковые на ногах. В таком состоянии я досчитал до 300, потом стал кричать на помощь, были слышны голоса, люди шли, там смеялись, там «иди к нам», там, ну, такое отношение вот было. Потом где-то прошло минут через 40, я слышу машину, я слышу российские голоса. Но я вначале, у меня была какая-то определенная радость, я думал, что может быть, то есть что-то сейчас прояснится. И меня вот в таком состоянии, меня только отстегнули наручники вот буквально с ноги, вот в таком состоянии, меня с этим же мешком посадили опять в машину, приставили автомат, представили, что они теперь уже ополченцы, российские ополченцы, и отвезли меня в другое помещение, ну, скажем так, в другой подвал.
То есть зачем был весь этот фарс? Возможно, я задам этот вопрос представителю отдела, который занимается обменом пленными в Министерстве обороны Игорю Кураксе. Зачем был этот фарс с украинскими партизанами и потом передаванием таким якобы боевикам?
Ну, мы с Анатолием много говорили именно по поводу вот этой передачи. По сути дела, это была передача от одного подразделения к другому. Возможно, даже это было одно и то же подразделение. Мы считаем, мы сошлись с Анатолием на том, что это была работа ФСБ, это была большая длинная комбинация. Они предполагали, очевидно, что Анатолий все-таки является не тем, кем он представляется, и пытались его, как бы, раскрыть его суть. Поэтому был вот этот длинный путь такой, непростой.
Ну, они же не могли не знать, что это волонтер, который приехал с официальным гуманитарным визитом?
Знали, конечно. И более того, у Анатолия есть своя политическая история по России. Он там, ну, достаточно известный в определенных кругах оппозиционер. И они это тоже знали. И, в принципе, они позволили себе вести себя в отношении него именно потому, что это оппозиционер российской власти. Поэтому это реально, вот, как бы, наше ощущение, что это государство мстило, либо государство пыталось расправиться таким образом со своей позицией.
Я напомню, что вы слушаете программу «Киев-Донбасс», и в нашей студии сейчас бывший пленный самопровозглашенный ЛНР Анатолий Поляков, а также куратор его обмена, сотрудник Министерства обороны Игорь Куракса.
Возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс» на Громадському радіо. Напомню, что в студии работают Анастасия Багалика и Ирина Славенская. И мы продолжаем разговор. Мы говорим о ситуации пленных, которых содержат боевики. Напомню, что в студии Громадського радіо наши гости Игорь Куракса, который занимается освобождением военнопленных в Министерстве обороны. И также в нашей студии находится Анатолий Поляков, который был пленный в самопровозглашенной ЛНР. И мы говорим об этом опыте. И я вспоминаю наши разговоры, которые также проходили в программе «Киев-Донбасс» с родными пленных или тех, кто раньше был в плену, или тех, кто теперь в плену находится. И вопрос, который часто звучит, на который я однозначного ответа не слышу, это, конечно же, вопрос публичности и того, стоит ли громко говорить, кто в плену, что и кого стоит освобождать, публично заниматься информацией о том, кого задержали боевики и так далее. По вашему мнению, насколько это вредно или полезно? Стоит ли защищать и освобождать людей публично, или же это больше кулуарная игра, которая должна оставаться невидимой? Может быть, Игорь может начать.
Давайте я начну. Вопрос очень серьезный, правильный. И мы неоднократно к нему возвращались, когда была возможность влиять на ситуацию именно в момент задержания. В частности, вот и с Анатолием, и, кстати, с тем же Василием Будиком этот вопрос приходилось решать. Реально объявить той стороне, что мы знаем о том, что человек задержан, и мы знаем, где человек находится, порой это спасает жизнь человеку. Возможно, в ситуации с Анатолием данный как бы, ну, прием он сработал. В то же время, когда человек находится длительное время уже задержанным, в статусе задержанного, и делать здесь какие-то информационные вбросы по поводу отношения к ситуации по обмену, отношения к тем, кто удерживает человека в плену, иногда играет плохую шутку. Вот. Или даже не шутку, скажем так. То есть реально оно влияет негативно, бывает, на ситуацию. Поэтому ситуацию нужно чувствовать, ситуацию нужно очень, очень осторожно развивать. Ну, как не быть слоном в чайной лавке, скажем так.
А то есть у каждого случая своя индивидуальная история, да, я так, да, все-таки понимаю.
Но на начальном этапе заявить, что мы знаем, это важно.
Это важно. Да. Анатолий, я хотела вас спросить, будучи в Луганске, вот вы провели там 9 месяцев в плену.
Да.
Вы видели, очевидно, общались с другими пленными, с боевиков?
Ну, я общался, то есть, ну, я еще находился в начале у ополченцев месяц, ну, как они представились, российские ополченцы. После чего меня оттуда забрали через месяц где-то в МГБ, то есть и приехал там забирать меня заместитель следственного управления МГБ, это Петренко Борис Борисович. Меня отвезли в МГБ, и мне предъявили обвинение на тот момент, где я там начиналось, что боевик Евромайдана, российский оппозиционер, я так не понял, зачем это было вписано туда, прибыл на территорию Луганской республики по заданию Министерства обороны с целью формирования разведывательно-диверсионных групп.
Минобороны чего? Я имею в виду, какую страну?
Украины. С целью формирования диверсионных групп, дальнейшим проведением террористических актов и свержением власти. Также предъявлялось то, что я хотел похитить детей, вывести детей незаконных, то есть незаконно на территории Украины. Ну, я не стал читать до конца, потому что действительно это полный бред. То есть и фактически свою вину я не попал, не признал. И что отразилось на моем вот дальнейшем, скажем, пребывании там. Если бы я признал, мне предлагали признать свою вину, выступить по телевидению, рассказать там, допустим, какой ужас происходит в Украине, и условия содержания будут тогда намного лучше. В принципе, так многие делали, и то есть действительно содержание у них было действительно лучше. Те, которые были в содержании у меня, их содержание назвать невозможно.
Вот все-таки по количеству пленных. Я знаю, что это довольно тяжелый вопрос, но вы находились в Луганске. В то же время есть очень много, сравнительно много данных о пленных в самопровозглашенной ДНР. И известно, что их там больше, чем в Луганске. Вот из того, что вы видели собственными глазами.
Ну, я был в комендатуре, меня вывозили в комендатуру, там было трое наших бойцов, получается, и 5 из Донецка, то есть содержали в комендатуре. В МГБ, то есть нас находилось 2, потом привезли еще 2 человек, потом их отправили на СИЗО. И, в принципе, вот мы находились там вдвоем с девушкой в МГБ. То есть вот...
Тоже с гражданской.
Да, гражданской.
То есть вы видели и гражданских пленных, и военных?
И военных, и гражданских, да. И то, что и мы долгое время вначале находился в одиночной камере, а затем, то есть, меня перевели в общую камеру, то есть где уже я уже видел и террористов, скажем так, довольно-таки известных на тот момент, которые сидели также, сейчас там идут аресты, у них своя идет борьба за власть.
И... То есть они своих сажали,
да,
на
они
подвалы?
Они своих сажали в подвал, а, ну, в принципе, они находились там недолго, 10 дней максимум, потом их переводили на СИЗО.
Я вот хотела задать вопрос, который связан все-таки с обменом и с освобождением. Это были какие-то такие отдельные, очевидно, от общего списка переговоры, потому что Анатолий пленный гражданский, или нет?
Скажем так, это был особый статус. Разговоры эти были не отдельно, но поскольку Анатолий являлся не гражданином страны, ну, нашей страны, и был гражданским, мы вели о нем переговоры, и руководство ЛНР на тот момент ставило его и еще некоторых людей из гражданских в статус, который не представляет интерес, и они готовы их отдать при определенном обмене военных на военных, ну, как бы участников столкновения. Поэтому были неоднократно проведены переговоры, складывались схемы, там 6 на 6, 5 на 7, различные схемы, при которых всегда еще Анатолий и еще одна женщина, они шли как бы вдобавок. То есть...
А Россия в этих переговорах принимала участие, учитывая то, что это люди, граждане, я так предполагаю, Российской Федерации?
Косвенно, да. То есть реально как бы, решение принимается в Кремле, это однозначно. Об этом честно призналась госпожа Копцева, когда мы делали обмен 10 на 10 летом в Луганской стороне. К сожалению, Анатолий в этот обмен не вошел. Мы всегда забирали, в первую очередь, самых тяжелых вот, по состоянию здоровья. Вот, и госпожа Копцева сказала, что я не принимаю решения. Она отвечает, в принципе, за обмены пленных в ЛНР.
Ну вот вы говорите, что решение об освобождении и обмене пленных, наверное, принимают в Кремле. Какие есть косвенные признаки того, что все же это решает российская власть?
Ну, первое, это руководитель процесса обмена и в ДНР, и в ЛНР, они не принимают решения, они говорят, мы согласовываем, раз. Второе, то, что с нашей стороны на процесс обмена пленных влияет в первую очередь господин Медведчук, это два. То есть, ну, конструкция понятна, да, есть Минская группа, в Минской группе есть гуманитарная группа делится на две. Одна из них — это группа по обмену пленных. Группу по обмену пленных в Минской группе возглавляет господин Медведчук. И, в принципе, в вопросах обмена он, ну, реально он выполнял работу позитивно. Я не говорю о его политической там, как бы, конъюнктуре и так далее. Я говорю чисто вопрос обмена пленных. То есть поступки были правильны.
Я напомню, что с нами в студии программы «Киев-Донбасс» сейчас находится бывший пленный самопровозглашенный ЛНР Анатолий Поляков и его куратор обмена в Министерстве обороны Игорь Куракса. Хотелось бы еще задать вопрос о том, насколько вот легко договориться с самопровозглашенной ЛНР об обмене в сравнении с самопровозглашенной ДНР. Там обмены последние, насколько я понимаю, последний обменен это был Рахман, да?
Ну, будем называть не последний, а крайний.
Крайний, да.
Да, да. Так будет лучше. Действительно, было всегда легче договариваться с ДНРом, в силу определенных косвенных причин. В ДНР все было намного хуже. Единственное, люди, которые находились в статусе задержанных в луганской стороне, они успешно попадали в большие обмены, которые делал Медведчук. Это вот большой обмен осень-зима 2014 года и февраль, 20 число февраля 2015 года, когда освобождено было сразу 139 человек после Дебальцевского котла. Вот тогда, конечно, никто не разбирал, выгребали с той стороны всех пленных и в ЛНР, и в ДНР. А когда идет обмен, когда идут обмены небольшие, то превосходство, конечно, в здравом смысле за ДНР это однозначно.
Я вот хотела бы в конце нашего разговора задать такой вопрос. Вот сейчас в самопровозглашенной ДНР заявляют, что будут судить украинских военных, которые находятся в плену, вообще отрицают наличие гражданских пленных. И уже есть первый осужденный на 32 года. Это Евгений Чуднецов, боец полка «Азов». Еще нужно выяснить, в списке он или нет. Мы как раз сейчас пытаемся этот вопрос понять и урегулировать. Но хочется спросить, как ведут себя вот в этом вопросе в самопровозглашенной ЛНР боевики? Насколько отличаются то, что они делают в таком условно-юридическом поле по поводу пленных, и как это отобразится на обменах? Возможно, первую часть вопроса я адресую к Анатолию Полякову.
Ну, мне сложно ответить, как это отразится, то есть я считаю...
Да, я имею в виду о процессах, то есть вам предъявляли обвинения, но вас не судили, а, возможно, кого-то судили в Луганске, и вы знаете об этом.
Нет, я вот знаю ситуацию, то, что сейчас вот на данный момент в СИЗО находится там порядка, может быть, около 10 человек гражданских лиц, которых сегодня предъявили обвинения по статьям «Измена Родине» и «Шпионаж», и которых реально хотят судить.
Вот сейчас, в эти дни?
На сегодняшний день, да, на сегодняшний день. То есть, насколько это реально, я думаю, что это нереально. Я думаю, что таким образом, то есть, они поднимают цену этим гражданским людям, чтобы потом из них сформировать обменный фонд. Потому что на сегодняшний день реально в Луганске военнопленных практически нет. И они пытаются разыграть вот именно карту гражданским населением. Там я слышал разговор, был один такой, когда привезли одного такого же гражданского человека. Ему откровенно сказали, что мы попробуем, то есть если нам это удастся, то есть вот действительно вас внести в список обмена, и обмен состоится, то у нас где-то порядка 300-400 человек есть еще на примере. То есть я думаю, что таким образом, если вот какой-то подобный обмен состоится, то действительно СИЗО, Луганск и Донецк будут просто забиты гражданским населением. То есть здесь надо вести диалог именно как о добровольном, то есть о добровольной отдаче этих людей. Вот именно украинской стороны. Никакого обмена быть не должно, конечно.
А, и тот же вопрос адресую к Игорю Куракси, сотруднику Министерства обороны.
На сегодняшний день на территории, на оккупированной территории псевдовласти, которые там сейчас руководят, они сделали подмену правового поля, отказавшись от законов и кодексов Украины, и ввели в действие Уголовный кодекс 61-го года. По этому кодексу они выхватывают из местного населения симпатиков Украины и обвиняют их в измене Родины. Таким образом, там можно действительно собрать огромное количество людей, которые являются несимпатиками действующей власти на оккупированной территории и которые являются симпатиками Украины. То есть реально это может счет идти на сотни, а то и на тысячи. И действительно, не имея официального обменного фонда, извините за эти жесткие слова, и власти ЛНР, и власти ДНР могут прибегнуть к тому, чтобы наполнить его симпатиками.
Спасибо большое. Игорь Куракса, сотрудник отдела, отвечающего за обмены пленными в Министерстве обороны. Также в нашей студии был бывший пленный самопровозглашенный ЛНР Анатолий Поляков. Я вас благодарю за то, что вы пришли в студию Громадського радіо. И напомню нашим слушателям, что вы слушаете программу «Киев-Донбасс».
И далее, чтобы перевести дыхание в программе «Киев-Донбасс», традиционная рубрика «Музыка Донбасса».
Музыка Донбасса.
И сегодня мы отправимся в путешествие не совсем на Донбасс, но в Крым и послушаем песню Джамалы, которая называется «1944» и, очевидно, апеллирует к истории депортации крымских татар, которая и произошла в названном году. Джамала с этой песней приняла участие в отборе в национальном конкурсе на Евровидении, и, может быть, именно это услышат слушатели со всей Европы уже очень скоро. Слушайте, думайте.
Strangers are coming, they come to your house, they kill you all and say we're not guilty, not guilty. Where's your mind? Humanity cries. You think you are God, but everyone dies. Don't swallow my soul, our souls. Yeah.
Донбасса.
Возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс» на Громадському радио. Напомню, что в студии сегодня работают Анастасия Багалика и Ирина Славинская. И далее мы продолжим разговор с народным депутатом Егором Фирсовым, который сейчас с нами на телефонной связи. И сегодня он заявил о своем выходе из фракции блока Петра Порошенко и написал об этом в своем блоге на «Украинской правде». Я надеюсь, что сейчас Егор Фирсов, который с нами, опять же, повторюсь, на телефонной связи, объяснит, что произошло, и больше расскажет о подробностях своего решения. Егор?
Да, добрый день.
Расскажите, пожалуйста, что вас побудило сделать это заявление о выходе из фракции блока Петра Порошенко?
Ну, смотрите, я думаю, на прошлой неделе все знают о том, что случилось в отношении Игоря Кононенко. Вы знаете, наверное, о том, что в четверг было бурное заседание, где обсуждали, дискутировали, даже где-то ругались. Я, если честно, еще хотел написать это заявление в четверг. Единственное, что отчасти отговаривали коллеги, остыть, подумать. Вы знаете о том, что... Ну, я выступал на фракции в четверг, просил коллег поддержать решение о том, чтобы Игорь Кононенко... обратиться к Игорю Кононенко за тем, чтобы он сложил свой мандат и ушел из парламента, дабы не давить на следствие, дабы не дискредитировать ни фракцию, ни парламент, и, собственно говоря, не подставлять президента. Вот. Коллеги не поддержали это решение, более того, проголосовало всего лишь около 10 народных депутатов. Я, если честно, ожидал, что будет гораздо больше, как минимум в 2-3 раза. Ну, есть как есть. Для меня это было где-то отчасти ошеломляющее таким достаточно событием. И в четверг я хотел сделать это решение, обговаривал долго со своими коллегами, спрашивал, почему ряд депутатов не проголосовали за то, чтобы Кононенко ушел из парламента. Каких-то вразумительных ответов я для себя не нашел. Более того, сформировалась достаточно большая группа депутатов во фракции, которая поддерживает и защищает Кононенко. И я принял для себя решение, что мне с коррупционерами и жуликами не по пути. Я принял решение выходить из фракции.
Ну вот в вашей записи в блоге на «Украинской правде» вы сравниваете существование фракции блока Петра Порошенко с партией регионов. Как можно объяснить данную параллель, данное сравнение?
Ну, смотрите, на самом деле фракция — это коллектив людей. Коллектив людей, который должен иметь какую-то позицию, должен разбираться в конфликтах, разрешать ситуации. И сложилась такая ситуация, что деятельность Игоря Кононенко большая, серьезную тень на саму фракцию. Да? И ситуация же на самом деле с Кононенко, она не возникла вчера там, или в четверг. Она возникла еще в прошлом году в отношении его офшоров. Было обвинение Валентина Наливайченко, были расследования независимых журналистов «Радио Свободы» и «Украинской правды». И сейчас эти же обвинения подтверждает и дополняет конкретными фактами министр, которого, по сути, блок Петра Порошенко делегировал в правительство. Поэтому, знаете, как партия регионов консервировалась, вот держалась за Януковича, там Янукович держался за Клюева и Азарова, не хотел показывать свою слабость и отправлять их в отставку, не слышали людей, не слышали общество, не слышали средств массовой информации, и вот просто гнули свою тупую, извините, но вот свою такую линию. Точно так же и здесь, для всех же очевидно, более того, для всех людей уже очевидно, что Кононенко коррупционер, есть реальные факты, реальные фамилии. От меня были реальные заявления в правоохранительные органы еще в прошлом году, и в Генеральную прокуратуру, и в Национальное антикоррупционное бюро. Результата никакого нет. Как мы помним, и результата не было по осуждению кого-то из партии регионов. То есть Юлию Тимошенко, например, посадили в тюрьму, а из партии регионов никого не сажали. Поэтому в этом отношении есть определенная аналогия. Определенная аналогия есть, и я ее решил, скажем так, в своем блоге обозначить.
И чтобы закончить наш разговор, видите ли вы способы выхода из этого кризиса? Какое действие или какое решение может стать основой для такого хэппи-энда, если он, конечно, возможен?
Решение очень простое. Фракция «Блок Петра Порошенко» должна иметь свою четкую конкретную позицию в отношении генерального прокурора, в отношении работы правоохранительных органов, в отношении того же там Николая Мартыненко, например, да, который покинул парламент. И самое главное, она должна иметь свою позицию в отношении Кононенко. Выходом из этого кризиса должен послужить, что Игорь Кононенко должен сложить мандат, уйти из парламента, и правоохранительные органы, а президенту даже где-то взять под свой контроль работу правоохранительных органов, которые будут расследовать эти коррупционные дела. И должен быть, самое главное, какой-то вывод, какое-то решение, подтвержденное фактами, судом, реальным там, приговором и так далее. То есть ситуацию нужно решать. Пока ситуация не решается, она накипает. И рано или поздно эта консерва может взорваться.
Спасибо большое. Егор Фирсов, народный депутат Украины, вышедший сегодня из фракции Блока Петра Порошенко, рассказал в нашем эфире о своих причинах этого поступка. И мы продолжаем программу «Киев-Донбасс». В нашей студии новый гость, новая тема. Это политолог Станислав Федорчук, родом из Донецка. И сейчас мы поговорим о манифесте, который создали и написали вынужденные выехать жители Донеччины и Луганщины с требованиями, собственно, представлять себя в тех процессах, которые сейчас происходят по поводу реинтеграции, возвращения, прекращения конфликта на их родине. Пане Станіславе, доброго дня.
Доброго дня.
Я так глобально сформулювала ваші вимоги, які викладені в маніфесті. Насправді, їх там, очевидно, більше, і вони більш детальні. Розкажіть про них.
Насправді, цей текст ще є предметом обговорення. Я сподіваюся, що ми в демократичний спосіб будемо формулювати остаточні положення цього документу. Але головна мета створення цього документу – це, поза сумнівами, підведення підсумків дворічної війни, підведення підсумків цього глобального ісходу мешканців Донбасу, власне, Донеччини, Луганщини, перепрошую, в тому числі і, власне, Криму. З чим, перед якими питаннями ми опинились. Як на мене, поза сумнівами, ми мусимо зняти капелюха і вклонитися в ноги всім тим волонтерським ініціативам, тим громадським рухам, які виникли на допомогу переміщеним особам, які дійсно взяли на себе оцю найпершу, найважчу, напевно, хвилю наймасовішу. Але що ми бачимо в політичній площині і в геополітичній? Оскільки вимушено переміщені особи не були представлені в якості виборців на місцевих виборах і не мали можливості обирати своїх депутатів-мажоритарників, то певна частина так званого «старого Донбасу», яка представлена олігархами, яка представлена партією регіонів, так званим опозиційним блоком, узурпувала право говорити від імені мешканців Донбасу. Більше того, частина українських медіа створила такий образ, мовляв, всі ті, хто виїхав з Донбасу, і всі, хто лишився там, про це, до речі, дуже влучно висловився вже екс-заступник Жебрівського Віктор Андрусів, який сказав, що говориш про вихідця з Донеччини, і зразу розумієш, що це синонім слова «сепаратист».
До речі, хочу заступитися за в медіа, не можна говорити про всі ЗМІ. Якщо ми говоримо про всіх, то ми говоримо про нікого. І це, можливо, узагальнення зайве.
Я можу навести приклади, якщо...
Ні, я не сумніваюся в ваших словах, просто хочеться не класти в один кошик усі яйця і не ображати тих колег, зокрема, з громадського радіо та інших, які займаються більш таким свідомим висвітленням життя внутрішньопереміщених осіб.
Ні, насправді, громадському радіо я дуже вдячний. Я часто його гостем цього студії, і, як на мене, ті стандарти, які тут запроваджені, в більшості випадків співпадають з моїм відчуттям
ситуації. Напросились на комплімент.
І тим не менше, це правда. І насправді цей маніфест, він звернений до тих українців, до тих громадян, які виїхали, і зрозуміли, що вони хочуть створювати нову реальність. Що вони хочуть бути не пасивними об'єктами чиєгось впливу, а висловлювати власні думки.
І ви саме до внутрішньопереміщених осіб звертаєтесь у маніфесті?
Я думаю,
чи до всіх?
Я думаю, що звертаємося до всіх, але все-таки цільова аудиторія, вона визначена. Звичайно, я би хотів звернутися до тих українців, які відчули себе українськими громадянами і повернулися вже в визволені міста Донеччини. Я би хотів, щоб вони так само брали участь в цьому представницькому органу, який, я сподіваюся, виникне.
А, тобто, йдеться от про представленість вимушених переселенців як у внутрішньому дискурсі, так і в дискурсі, який все ж таки відбувається довкола вирішення конфлікту на Донбасі.
За сумнівами.
А що це може бути? Створення якогось органу, не знаю, радники при міністерствах, є багато різних форм інтеграції?
Ну, насправді, я думаю, що спочатку є дуже гарна українська приказка про тиля, яке, власне, мусить з'явитися. Тому ми всі можемо, звичайно, бігати з дубцями, але спочатку, як на мене, ми мусимо визначитися спільними принципами і цінностями. Якщо вони будуть збігатися, і достатня кількість людей заявить про свою особисту участь в такому представницькому органі на рівні своїх місцевих громад і делегує, відповідно, представників до Києва, то я думаю, що ми в межах робочої групи будемо говорити про те, в який спосіб ми хочемо впливати. Чи нам буде достатньо спостерігача, чи нам буде достатньо якоїсь одної посади радника, або в якій взагалі формі мусить бути цей вплив.
А знаєте, спостерігач або радник де?
Йдеться про Кабінет міністрів, йдеться про Верховну Раду, йдеться, звичайно, про адміністрацію президента. Ну і не слід забувати найголовнішого. Ми вже 2 роки перебуваємо в мінському процесі. Не тільки в мінському, але є ще нормандський формат і вже говорять про інші формати, які можуть виникнути. І в цих процесах, як на мене, мусять бути представлені ті люди, для яких Донеччина і Луганщина є їхньою маленькою батьківщиною. Ця земля належить їм по праву народження, по праву власності, яка лишилася там. І я думаю, що поза сумнівами вони мають право бути як мінімум спостерігачами і доносити до своєї аудиторії ситуацію, про що ж, власне, йдеться. Через скільки років нам очікувати повернення назад, чи взагалі це повернення можливо, і що натомість нам пропонують різні політики з різних боків. Тому що, як на мене, для нас є достатньо принизливим, що єдиним представником Донецької землі виглядає самопроголошений терорист Захарченка або
Хлопницький. Ви маєте на увазі саме мінські переговори?
Звичайно. Для нас це дуже принизливо. Тобто виглядає в такий спосіб, що, мовляв, іншого українського Донбасу, який би мав би право сказати своє слово, просто немає. Тобто це якісь німі люди, яким немає що сказати з цього приводу. І я думаю, що треба змінювати власне цей формат, долучати людей і, враховуючи те, що серед переміщених осіб є чимало людей з відповідною освітою, є і, власне, дипломати, є і кандидати науки, академіки, і доктори, я переконаний, що з точки зору якості експертів, які вже є серед переміщених осіб, сумніватися навряд чи варто.
Ну, ось у маніфесті, про який ми тепер говоримо, він називається, я нагадаю, «Маніфест про створення Української Народної Ради Донеччини та Луганщини». Йдеться, зокрема, ось там є такий пункт про створення міністерства у справах окупованих територій та переміщених осіб, яке це міністерство було б єдиним органом, уповноваженим здійснювати політику для зазначених категорій громадян, а також на землях Донеччини та Луганщини і, зрештою, всієї України. Це процитувало фрагмент маніфесту. Що означає ця ідея? До чого це може призвести, чим Міністерство у справах окупованих територій переміщених осіб, не знаю, може в роботі відрізнятися від Мінсоцполітики, Міносвіти та інших інституцій, державних і недержавних, які тепер допомагають подолати цю проблему?
Справа в тому, що будь-який чиновник, який зараз працює на території Луганської області або Донецької, він прямо скаже, що головна проблема – це відсутність нормативної бази, яка би дозволяла, в принципі, здійснювати політику. Як ви розумієте, ні в Луганській області, ні в Донецькій не існує обласних рад. як необхідного суб'єкта, який би мусив виконувати свої функції. Фактично, обласні адміністрації вимушені бути водночас і представницьким органом, і виконавчим.
Ну, це від... цивільно-воєнні адміністрації, да, які переміщені в інші міста, вони переміщені з окупованих територій.
Так. І йдеться про те, що з виникненням цього міністерства нарешті можна буде спитатися, хто ж мусить створити ці нормативні акти. Хто мусить на рівні Києва пропонувати ці речі. Тому що я скажу об'єктивно, зусиль губернаторів, ані Павла Жебрівського, ані пана Туки, недостатньо для того, щоб в принципі змінити ситуацію і створити цю нормативну базу, щоб просто могли чиновники виконувати свої функції. Дуже часто вони просто паралізовані відсутністю нормативних актів, відсутністю законів, відсутністю вчасно прийнятих постанов Кабінету міністрів. Наводився дуже простий приклад, коли одна з необхідних постанов щодо Донеччини була надіслана Жебрівському Арсенію Яценюку і пролежала в нього 3 тижні, попри те, що Павло Іванович особисто просив Яценюка підписати в той самий день, бо йшлося про дуже серйозні речі.
Але подібних історій можна пригадати і життя будь-якого міністерства. Величезна кількість наказів і інших паперів, які потребують підпису міністра особисто, можуть пролежати на столі багато тижнів, незалежно від того, про наскільки життєво важливу історію йдеться. Це така історія про українську бюрократію.
Я розумію, але тому ми і пропонуємо себе в якості тих людей, які готові бути рушієм цього процесу. Ми вмотивовані, тому що йдеться про наші землі, про наше життя і про наше майбутнє. Тому що я переконаний, що немає сенсу призначати тих людей, яким за це серце не болить і які не будуть цим займатися з максимальною віддачею.
Я нагадаю, що у нашій студії політолог Станіслав Федорчук, і ви слухаєте програму «Київ-Донбас». Йдеться про представленість вимушених переселенців у внутрішньоукраїнських питаннях і у вирішенні питання конфлікту на Донбасі. Власне, все ж таки, якщо більш детально говорити про формат, в якому діятиме і коли діятиме Народна Рада Донеччини і Луганщини, ви якось визначаєте, скільки вас людей, які увійшли у цю ініціативну групу зі створення маніфесту про проголошення Народної Ради, і які ви маєте наміри далі діяти?
Ну, я не буду приховувати того, що з такою ініціативою я звернувся насамперед до представників Євромайдану Донецька і, власне, області. Тобто з тими людьми, з якими ми вже пройшли певний шлях, які вже проявили певні вчинки, певні цінності, і на яких, я сподіваюся, ми зможемо спертися в організаційній роботі. Я дуже сподіваюся, що до громадських слухань, які будуть в Верховній Раді, які будуть присвячені правам переміщених осіб, ми зможемо нарешті узгодити остаточно документ і вже з ним звернутися до більш широких кіл, залучити якомога більше людей і зрозуміти, скільки є реальних прихильників цієї ініціативи. Щодо другого пункту, то я сподіваюся, що постане певне громадське об'єднання представницького типу, в якому можна бути членом тільки особисто, але засвідчивши окремою заявою про те, що ти не брав участі в колаборації з російськими окупантами, не брав участі в
сепаратизмі.
Тобто,
а як це перевірити також? Це теж велика історія.
Я скажу таким чином. Ми взаємодіємо вже навіть зараз. Є відкриті джерела для той же самий сайт «Миротворець», де є перелік людей, які, в принципі, порушили закон, стосовно яких є певні докази. І другий найголовніший момент, ну, як би там не було, але кількість переміщених осіб є такою величезною, що через одного ми знаємо практично дуже багатьох людей, тому перевірити, хто чим займався, чи ця людина дійсно поділяє принципи цілісності України, чи вона визнає територіальну цілісність, чи вона хоче бути громадянином, доволі просто. В будь-якому разі ми, звичайно, мусимо застерегтися від якогось рейдерства, яке може статися з боку колишніх регіоналів, хоча, я думаю, таких не буває, від рейдерства з боку структур місцевих олігархів, які сподіваються повернутися на Донбас переможцями політичними. І я думаю, що цей процес не розтягнеться надто довго, тому що всі ми зацікавлені в тому, щоб не просто представити свої інтереси, але й запропонувати Україні наш потенціал, наше бачення ситуації, і ніхто не хоче, щоб це тривало роками. Ми і так втратили 2 роки не маючи такого широкого представницького органу. Поза сумнівом, є експерти, які готують законопроекти, які здійснюють поправки до різних державних програм. Є діяльність Комітету патріотичних сил Донбасу. Але я би хотів звернутися в тому числі і до колег. Друзі, я дуже поважаю ваш професійний фах, я поважаю вашу роботу, яку ви вже зробили. Але дуже важливо розуміти, чого прагне аудиторія, в яку ви представляєте нібито. Тобто, все-таки громадська організація, навіть з найкращими, найфаховішими експертами, це все-таки об'єднання невеликих фахових людей, яке не представляє той обсяг величезний людей, які виїхали. І я думаю, що ми мусимо з цим працювати і змінювати цю ситуацію.
А якщо говорити про певну інструменталізацію і алгоритм наслідків, втілення наслідків цього маніфесту, припустимо, нас зараз по радіо чує людина, яка каже, це я той учасник, якого ви шукаєте і хочете залучити до маніфесту. Що далі робити після ентузіазму?
Ну, спочатку буде створена інтернет-платформа, на якій можна буде зареєструватися, повідомивши свої персональні дані, повідомивши номер свого посвідчення переселенського. На жаль, ми довго сперечалися, чи треба, щоб був номер переселенського посвідчення, чи ні. Але я кажу, що розумієте, мусить бути єдина юридична підстава. Хто саме є тією групою, яку ми представляємо? Ми не можемо представляти інтереси всіх. Ну, тому що це є неправильним. Тобто є парламент, зрештою є місцеві ради і так далі. Після реєстрації людина отримує координати на місцевості, хто, власне, вже опікується цією ініціативою. Я сподіваюся, що в прозорий спосіб відбудуться вибори, буде обраний на кожній місцевості свій представник, який буде вповноважений для спілкування спочатку з найнижчим рівнем – головою сільради, головою міської ради, головою міської адміністрації або обласної. Я сподіваюся, що завдяки тому, що серед нас є багато правозахисників, багато юристів, ми зможемо надавати загальні рекомендації, пакети документів, з якими вже можна буде працювати на всіх рівнях. Від обласного і вже до найнижчого, до рівня села.
Пане Станіславе, у нас остання хвилина ефіру. Ви згадували громадські слухання у Верховній Раді, які будуть, власне, відбуватися з питання і проблем вимушених переселенців. Коли це буде, в якому форматі?
Це буде 17 числа. Якщо я не помиляюся, вони починаються в 15 годині. Я поки що чекаю на підтвердження свого запрошення і сподіваюся, що буде дуже цікаво, тому що вперше в одному форматі зустрінуться представники громадських організацій, представники уряду, представники власне профспілок і, звичайно, зустрінуться активісти, всі ті люди, які довший час займалися безпосереднім вирішенням проблем переселенців, не тільки пов'язаних з питанням майна, не тільки пов'язаних з питанням отримання землі, але набагато ширшим спектром. Фактично спробуємо поговорити про все, що знаходиться в юридичному полі, все, що, власне, нас турбує. Наскільки це буде продуктивно, дуже-дуже сподіваюся, що буде продуктивно, що це буде дійсно зустріч, яка принесе результат.
А що ж, дякую. Станіслав Федорчук, політолог у ефірі Громадського радіо. І я напомню, що ви слушали програму «Київ-Донбас». Почти подошел к концу первый час нашего эфира. В студии сегодня работают журналистки Громадского радио Ирина Славинская, Анастасия Багалика. За режиссерским пультом с нами Дмитрий Смеян. Впереди у нас еще час прямого эфира, еще две темы, которые нужно обсудить. Ну и перед тем, как мы перейдем к этому обсуждению, послушайте, пожалуйста, наши новости.